Элинор Портер. Поллианна. Читает Вячеслав Манелов. Моей кузине Белль посвящается. Глава первая. Мисс Полли. В то июньское утро мисс Полли Хэрингтон буквально ворвалась к себе на кухню. Надо сказать, что обычно она не проявляла склонности к поспешным движениям. Более того, мисс Полли особо гордилась собственной невозмутимостью. Но сегодня она торопилась по-настоящему. Нэнси, мывшая посуду над умывальником, бросила на нее удивленный взгляд. Она работала на кухне мисс Полли всего лишь пару месяцев, но уже привыкла к тому, что ее госпожа никогда не спешит. «Нэнси!»
«Да, мэм»,
— радостным голосом ответила Нэнси, все еще продолжая тереть кувшин, который был у нее в руке. «Нэнси!» Голос мисс Полли сделался весьма суров. «Когда я к вам обращаюсь, мне бы очень хотелось, чтобы вы на время оставили свою работу и выслушали то, что мой долг велит мне вам сообщить». Бедняжка Нэнси залилась густой краской. Она тотчас поставила кувшин, позабыв вытащить из него тряпку, отчего тот едва не опрокинулся, и вконец расстроилась. «Да, мэм, я обещаю, мэм», запинаясь, пролепетала она и, убедившись, что кувшин не упадет, поспешно обернулась. «Я же не оставила работу лишь потому, что вы мне говорили, чтобы я побыстрее закончила с посудой. Вы же знаете». Ее госпожа нахмурилась. «Довольно, Нэнси. Я не просила ваших оправданий. Я просила вашего внимания». «Да, мэм». Нэнси сдержала вздох. Она все думала, удастся ли ей хоть когда-нибудь в своей жизни угодить этой тетке. Нэнси никогда прежде не работала в прислугах. Но когда измученная болезнью мать нежданно-негаданно овдовела и осталась одна еще с тремя, кроме самой Нэнси, младшими детьми, девушка поняла, что непременно должна пойти работать, чтобы им помочь. Именно поэтому она была так рада, когда нашла это место на кухне того огромного дома на холме. Нэнси была родом из местечка под названием Перепутье, за 6 миль отсюда, и прежде знала мисс Полли лишь по владельцу старой усадьбы Хэрингтон и одну из наиболее состоятельных жительниц их города. Но это было 2 месяца тому назад. Теперь же она знала мисс Полли как суровую госпожу со строгим лицом, хмурившуюся, если нож случайно со стуком падал на пол или где-то хлопала дверь, но никогда вообще, никогда в своей жизни не улыбающуюся, даже если ножи спокойно лежали себе на столе, а все двери были плотно закрыты. «Когда вы покончите со своими утренними обязанностями, Нэнси, — говорила тем временем мисс Полли, — будьте добры привести в порядок ту маленькую комнатку, что находится над лестницей на чердаке, а также постелить там постель. Там надо вытереть пыль и вымыть полы, разумеется, сперва убрав оттуда все ящики и сундуки».
«Да, мэм. А куда же мне девать все то, что я оттуда уберу?»
«Отнесите все на тот чердак, что над парадным входом.
Секунду поколебавшись, мисс Полли прибавила: «Я полагаю, я могу теперь объяснить вам, в чем дело, Нэнси. Ко мне приезжает жить моя племянница, мисс Полианна Уитер. Ей 11 лет, и она будет спать в той комнате».
«К вам приезжает маленькая девочка, мисс Хэрингтон?»
«Боже, какое счастье!» — воскликнула Нэнси, тотчас вспомнив, каким солнечным всегда был ее отчий дом от того, что в нем были дети, ее маленькие сестренки и братишка.
«Счастье?» — холодно возразила мисс Полли. «Но я бы такими словами не бросалась. Тем не менее, к своим обязанностям по воспитанию этого ребенка я намерена отнестись самым ответственным образом. Я ведь серьезная женщина, надеюсь. Я прекрасно осознаю свой долг».
Нэнси снова густо покраснела.
«Безусловно, мэм. Я лишь подумала, что если с вами будет жить маленькая девочка, она скрасит вашу жизнь», — пролепетала Нэнси.
«Благодарю вас», — сухо возразила ей леди. «Не могу сказать, однако, что в этом есть крайняя необходимость».
«Ох, я просто уверена, что вам будет приятно о ней заботиться, ведь это ваша племянница», — осмелилась сказать Нэнси. Она смутно чувствовала, что так или иначе должна попытаться вызвать в сердце своей госпожи хоть какие-то теплые чувства к этой сиротке.
Мисс Полли надменно вскинула подбородок.
«Собственно говоря, Нэнси, я вовсе не думаю, что лишь из-за того, что мне выпало несчастье иметь сестру, которая была настолько глупа, чтобы выйти замуж и произвести на этот свет, где и без того уже яблоку негде упасть, бесполезных детей, мне должно быть приятно о них заботиться. Однако, как я уже говорила, я надеюсь, что верно понимаю свой долг. Не забудьте же вымести углы, Нэнси», — резко закончила она и вышла.
«Да, мэм», — вздохнула Нэнси,
вновь берясь за тот самый злосчастный кувшин. Вода в нем давным-давно остыла, а грязь наполовину засохла, так что надо было начинать все сначала. Вернувшись к себе, мисс Полли снова развернула письмо, которое всего лишь 2 дня тому назад пришло из далекого западного городка и стало для нее таким неприятным сюрпризом. Письмо это было адресовано мисс Полли Хэрингтон, Белдинсвиль, Вермонт, и содержалось в нем следующее: «Многоуважаемая мадам, с глубокой скорбью вынужден вам сообщить, что преподобный Джон Уитер отошел в лучший мир 2 недели тому назад, оставив после себя единственное дитя, девочку 11 лет. Боюсь, что за исключением нескольких книг это и есть все, что он оставил. Ибо, как вам несомненно известно, он являлся пастором нашей небольшой миссионерской церкви, и доходы его были весьма скудны. Как мне известно, этот человек являлся супругом вашей покойной сестры. Однако, как он дал мне понять, отношения между 2 семьями оставляли желать лучшего, Тем не менее, он полагал, что из уважения к памяти вашей сестры вы, возможно, пожелаете взять к себе девочку, дабы взрастить ее на земле предков. Именно поэтому я и осмелился вас побеспокоить. К тому времени, когда вы получите это письмо, ваша племянница уже будет готова отправиться в путь. В случае, если вы соблаговолите дать согласие приютить у себя этого ребенка, мы были бы премного вам благодарны, если бы вы также соизволили написать ответное послание, дабы это дитя могло прибыть к вам как можно скорее. Ибо я должен сообщить вам, что в нашем городе проживает одна супружеская пара, которая в самом ближайшем будущем намерена отправиться на восток и согласна сопровождать девочку до Бостона и затем отправить ее поездом до Белдинсвилля. Само собой разумеется, что вы будете дополнительно извещены о том, в какой день и каким поездом должна прибыть к вам Полианна. С надеждой получить от вас вскоре добрые вести, остаюсь вашим покорным слугой Джереми О. Уайт. Нахмурившись, мисс Полли сложила письмо и спрятала его обратно в конверт. Ответила она на него еще накануне, и, само собой, разумеется, что ответ ее содержал согласие. И теперь ей оставалось лишь надеяться, что она и вправду верно понимает свой долг и сможет справиться с возложенными на нее обязанностями, как бы ни были они неприятны. И вдруг перед ее мысленным взором предстала сестра Дженни. Именно она была матерью этого ребенка. И память перенесла мисс Полли в те времена, когда Дженни, тогда 20-летняя девушка, несмотря на все уговоры родителей, вышла замуж за молодого священника. Ее руки добивался и другой, весьма обеспеченный человек. И отец с матерью предпочли бы, чтобы дочь выбрала его. Но Дженни поступила по-своему. Тот другой человек был уже в летах, хотя и денег у него было куда больше, а у священника не было ничего, кроме молодости, энтузиазма, головы до отказа набитой юношескими идеалами и сердца полного любви. Это и было то, что выбрала Дженни, что было, наверное, вполне естественно. И тотчас после свадьбы она уехала вместе со своим мужем на юг в качестве жены миссионера. С тех пор о ней ничего не было слышно. И хотя мисс Полли, которая была самой младшей сестрой, было тогда не более 15 лет, она отлично все помнила. Что общего могла иметь их семья с женой миссионера? Однако однажды, и это тоже она точно помнила, они все же получили весточку от Дженни. Она сообщала о рождении дочери, которую решила назвать в честь своих сестер Полли и Анны. Все остальные дети Дженни умерли во младенчестве. Это письмо оказалось последним, ибо прошло еще несколько лет, и им пришла из маленького западного городка короткая, но исполненная глубокой скорби записка от самого священника, в которой он извещал их о кончине своей жены. Однако и в их огромном доме на холме время тоже не стояло на месте. И мисс Полли, стоя у окна и глядя вдаль на простирающуюся внизу долину, перебирала в памяти события, произошедшие в ее жизни за последние 25 лет. А было ей уже 40, и была она совершенно одна в этом мире. Отец, мать, сестры. Все до одного умерли, и уже много лет она являлась единственной владелицей этого дома и обладательницей того огромного состояния, которое оставил ей отец. И находились люди, которые откровенно сочувствовали ее одиночеству и пытались убедить ее, что ей необходим друг или спутник жизни. Но она не принимала ни их сочувствия, ни их советов. Она говорила, что не ощущает одиночества. Ей нравится быть одной. Она ценит спокойствие. Но теперь, нахмурив лицо и плотно сжав губы, мисс Полли встала. Да, конечно, это просто замечательно, что она серьезная женщина и не только осознает свой долг, но и обладает достаточно сильным характером, чтобы его исполнить. Но все же, какое глупое имя — Полли Анна.